Картина недели.
17:03 в Петербурге, и, как всегда, в это время мы собираемся, чтобы обсудить, наверное, наиболее актуальные вопросы минувшей уходящей недели. Опять коронавирус. Ну, а что делать, собственно говоря? Вот обнулил ли коронавирус нашу политику? Такой вопрос возник сегодня, потому что пандемия ковида жестко вообще испытывала на прочность весь мир, Россию, Петербург, каждого из нас. И вот знаете, что интересно? Как в этой ситуации реагируют политические силы? Почему они оказались не то чтобы не готовы, а они как-то затихли? Вот как-то не слышно никого. Где наши все эти Минины и Пожарские? Где наши эти, там, я не знаю, вокруг кого сплотиться-то? За Родину, за Сталина, за Царя и Отечество. А вот как-то вокруг нас что-то как тишина, да? Вот. А почему так происходит? Обсуждаем. Да. Коронавирус стал своего рода таким экзаменом, да, для власть придержащих, и как они его выдерживают. У нас сегодня на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы. Здравствуйте, Виталий, с нами ли вы?
На связи.
Отлично. Журналист Сергей Ковальченко. Сергей, слышите? Пока нет. И журналист Александр Малькевич. Александр? Так, Александр нас тоже почему-то сбросил нас, хотя только что был на связи. Виталий, давайте начнем.
Только верный депутат Госдумы всегда с вами.
Ответственный, всегда. Ответственный соведущий, конечно. Виталий, ну вот на ваш взгляд, не оказывается ли эта ситуация некоторым провалом для наших властей, вот то, что сейчас происходит? Мы будем подробно говорить о конкретных вещах, но вот в целом сейчас.
Ой, я считаю, что пандемия, конечно же, она затормозила некоторые процессы, ведь мы еще 3 месяца назад жили абсолютно в другой повестке, как говорит Володин, в других целях и задачах. Мы строили планы, и не обязательно, мы обсуждали референдум. Оказалось, что референдум сейчас уже никто не обсуждает.
Так.
Никто не обсуждает.
Будет ли этот референдум вообще? Непонятно.
Цены на билеты поднимет Аэрофлот, цены на билеты не поднимет. То есть это все оказалось не столь важно.
Виталий, секундочку. Александр Малькевич подключился к нам, и это очень здорово. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, но я, честно говоря, рассчитывал по скайпу поговорить, и буквально через 15 минут я смогу это сделать.
Хорошо. Александр, удобно ли вам с нами быть сейчас по телефону, или мы подключим вас к нашему разговору буквально через там четверть часа уже по скайпу? Как вам?
Давайте через четверть часа по скайпу.
Окей, Александр Малькевич. Простите, Виталий, я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста.
Малькевич, хороший человек, можно подключать его спокойно.
Спасибо.
Конечно же это. Конечно же, все стало с ног на голову. Но это кризис, это суд, да, в переводе.
Так.
Кризис – это шанс для людей проявить свои лучшие и худшие черты.
Угу.
Вот здесь как раз, мне кажется, это великолепный шанс и для власти, и для политиков показать себя, как они действуют в период, когда все идет не по накатанной.
Угу.
Ведь когда идет рутина – скучно, ужасно, невозможно ничего сделать, потому что все занято как бы текучкой.
Uh-huh.
Сейчас, и вот сейчас как раз видно прекрасно, и это шанс для оппозиции российской. Она, как обычно, как это говорить по-французски, обкекалась.
Потому Какое что изящное я слово,
читаю,
Виталий.
Я читаю блоги специально, захожу на там всякие главные... с бумажными медальками активисты, там, не знаю, Пушкин, Московский район, неважно, Петербург. Читаю, и вот максимум, на что они готовы, говорит, я собрал пакетик с крупой и подарил бабушке. Какой я крутой. И знаете, там 60-70 комментариев вокруг того, что депутат от оппозиции собрал пакетик с крупой безвозмездно.
Так.
Это пшик на самом деле.
Пшик, согласна. Что было бы не пшиком, на ваш взгляд?
Бомж Борька бегает, так сказать, в маске, всех людей пугает там.
Понятно.
Уж знаешь, что он делает.
Виталий, конечно, а что вам кажется хорошим примером?
Мне было бы интересно услышать о том, что предлагают в эти кризисные дни наши различные политические силы.
Угу.
То есть это же шанс офигенный шанс взять и сказать: вот мы сейчас готовы там то-то и то-то сделать. Но, к сожалению, ничего не звучит. Максимум, что мы слышим, это от тех, кто называет себя якобы рыночниками и либералами, лозунги в стиле «полиграф, полиграф Чешарикова». Взять и поделить. Всем раздать деньги – раз, победить коронавирус – два.
Понятно. Вот такая вот программа. Скажите, пожалуйста, а то, что наши власть придержащие заявляют, вас в принципе устраивает? Вам кажется это конструктивным?
Ну, конечно же, власть придержащие тоже оказались перед этим же самым выбором. Я в какой-то степени тоже власть придержащая, я член партии, которая составляет большинство в Государственной Думе.
Так.
Но, видите, у нас, в отличие от партии там либерального толка, нету тоталитарного деспотизма, потому что наши лидеры – это великие вожди нации.
Ясно.
А их лидеры – маленькие прыщики, которые восхваляют себя, стоя перед зеркалом без трусов.
Угу.
Так вот, поэтому мы, у нас разные точки зрения есть. И, конечно, сейчас мы, весь мир столкнулся с ситуацией, с которой он никогда не предполагал столкнуться. Мы обсуждали черти знает что, кибербезопасность, не знаю, угрозу каких-то даже террористов. Uh-huh. Но никто не подозревал, что главная угроза от мелкого китайского гаденыша, вот этого волосатого, который называется коронавирус.
Виталий, насчет волосатого гаденыша, мы вернемся к обсуждению этой волнующей темы. Я просто хотела вам предложить, я специально просто не удержалась. Вчера по телевизору послушала наших, опять же, власть придержащих, поступенчато их записала. У меня есть Беглов, у меня есть Макаров, у меня есть господин Елен, это наш вице-губернатор. Я предлагаю вам просто послушать, как говорит наш чиновник, которого не просто там где-то застали, корреспондент, да, врасплох застал с микрофоном. Нет. Человек сидит, чиновник за столом, загримированный в кадре. Он готовился. И вот что этот человек говорит в кадре, подготовленный.
Значит, мы сейчас выходим на режим ограничений. Этот режим мы пересмотрим частично. Не с точки зрения послабления, а из-за того, что мы понимаем, что мы уже, в общем-то, начинаем жить в новой реальности. В этой новой реальности должны работать предприятия, должно работать строительство, нам нужны детские сады, нам нужны школы, без них мы не обойдемся. Но эти предприятия должны, конечно, соблюдать очень жесткие стандарты. Стандарты безопасной деятельности. Во-первых, и во-вторых, они, безусловно, должны зарегистрироваться, сообщить, что они готовы выйти на работу, и эти стандарты будут соблюдать. Это не режим послабления, это режим режим ограничений.
Виталий, что сказал этот человек? Он отвечает у нас в городе за экономическое развитие и стратегическое планирование. Что он сказал? Я 5 раз слушала.
Я вспоминаю... Елен неплохой человек, кстати.
Не сомневаюсь.
Если он не умеет красиво заливать и причесывать, он Навальный красиво говорит, только толку никого.
Но, так может, ему и не говорить тогда вовсе.
Но мне, честно говоря, понятно, что он не сказал ничего.
Да.
Ничего. Того, что что-то будет меняться в отношении малого бизнеса.
Угу.
Я, честно говоря, вот вы включили мне, и, поскольку никакой такого яркого спарка мысли там не было, такой яркой. Она нормальная, видимо. Может быть, это просто часть его интервью, которая была не самая лучшая часть, вырезана. Вот. Но это как раз та часть диссертации, о которой писал Довлатов. Uh-huh. А эти провода можно сделать из дерева, из березы, потому что эту часть она никто не будет читать. Да?
Понятно. Я поняла вас, да, что вырвано из контекста, а вообще господин Елен дело говорит. Я поняла вашу мысль. Вы знаете, я бы сейчас нам с вами поставила небольшую музыкальную паузу тематическую, а буквально после рекламы мы продолжим. Сейчас попробуем соединиться с господином Малькевичем Ковальченко, который не выходит.
Нет, секунду, вы же обещали синхроны еще. Вот там
будут еще синхроны. Виталий, у нас с вами еще 45 минут впереди. Синхроны все заготовлены.
Народ требует синхрон.
Обязательно, обязательно. Сейчас вернемся.
Картина недели.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив. пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Картина недели.
17:16 в Петербурге. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И Виталий Милонов, самый ответственный ведущий нашей радиостанции, у нас на связи по-прежнему. Здравствуйте, Виталий, еще раз. Виталий.
Так точно.
Ура.
Так точно.
А вы знаете, к нам присоединился, насколько я понимаю...
Я слышу.
Сергей Ковальченко. Здорово. Сергей, здравствуйте. Сергеем получилось. Мы, журналист Ковальченко, и мы ждем еще одного журналиста Александра... Да, Малькевича, но вот что-то пока не получается. Но в любом случае, такой не день Бекхэма в целом. Сергей, вы знаете, вы предупреждены, что мы говорим о коронавирусе как экзамене для наших властей, который, ну, на мой взгляд, может быть, они с треском проваливают. Или нет. Или еще не все потеряно. Или переэкзаменовка еще может быть. Или работа над ошибками. Вот на ваш взгляд, вот на данном этапе, правда, вот как мне кажется, что это полный провал, просто фиаско. А вы как думаете?
В ситуации, когда Владимир Владимирович Путин сидит в бункере и руководит страной по Зуму, и, в общем, отдал ситуацию на откуп губернаторов российских, которым было сказано, что, ребят, вы барахтаетесь как хотите, в общем, и как хотите вылезайте из этой ситуации.
Mm-hmm.
Ну и, в общем, есть группа людей, которые, ну, справляются более-менее нормально, такие, как Сергей Собянин, вот, который, в общем, решил, видимо, спасти свой город от этой эпидемии. И тому подтверждение рейтинги, которые вчера были опубликованы Левада-центром, популярность Собянина выше, чем популярность президента Владимира Путина. То есть впервые
кто-то из политиков под 20 лет
стал более популярным, чем российский лидер. И рейтинг доверия самого российского лидера очень низкий. Ну, понятное дело, потому что человек пытается руководить нами из бункера. Вот.
Ой, слушайте, у нас, подождите, Сергей, да, я, в принципе, я поняла вашу общую мысль, и Путин из бункера, и Собянин в президенты, в общем, все понятно и прекрасно. А у нас Александр Малькевич подключился к нам. Здравствуйте, Александр, ура,
да,
мы видим вас.
Извините, просто там из другого эфира прибежал, все, я полностью
готов. То есть
готов.
Вы на расхват, я понимаю, это здорово. Александр, мы вот говорим о, честно говоря, неспособности наших властей выдержать экзамен коронавирусом. Я тут вот так прям жестко заявляю, что с треском провалили они этот экзамен. Полагаю, что вы должны выступить в защиту.
Ну, смотрите, мне очень нравятся такие яркие заявления, что российские власти что-то провалили. Давайте я, как журналист, задам вопрос. Давайте пример. Кто не провалил? В какой стране власти зажгли так, что прям вот мы начинаем... Беру блокнот, вот я взял тут у меня...
Нет, Александр, написано, вы не берите, мы сейчас не про страны, мы сейчас... В общем...
Союз журналистов России даже блокнот. Нет, я хочу записать, кто, на кого
равняться. Давайте, равняться. Хорошо, поехали. Вот сейчас Ковальченко нам сказал, что Собянин молодец. И у Собянина получилось. А наш Беглов что-то не молодец, похоже.
Секунду.
Так.
Ковальченко не говорил. Он сказал, молодец Собянин, согласен.
Хорошо.
Люди команды президента Путина молодцы.
Я говорю, что Беглов не молодец. Мы сейчас будем слушать цитату Беглова.
Беглов красавчик. А кто зажег, это Лукашенко. Лукашенко и Трамп. Вот два виновных.
Хорошо, принято. Как вам, Александр Малькевич, господин Малькевич, вот такой вариант Милонов предложил.
Нет, ну подождите, мы же все возвращаемся к тому, что какие-то власти в России там что-то плохо сделали.
Да они не сделали.
Для того, чтобы мы сравнили, хочется посмотреть, кто сделал круто. Там, ну хорошо, Китай, но это другая история совершенно. Там другой менталитет и, в принципе, там система управления. А еще-то кто?
Вам Милонов русским языком говорит. Что вы сказали, господин Милонов?
Команда президента справляется. Те губернаторы, которые имеют, ну, грубо говоря, люди, которые являются членами команды, именно близкими людьми, соратниками Владимира Владимировича, вот у них все получается. Конечно,
все получается.
Конечно, все совершают ошибки. Конечно, все совершают. Но когда Беглову вменяется в вину, единственное, что вменяется, что он был в маске, а тот, с кем он фотографировался без маски, да дай бог, чтобы это был самый большой промах человека.
А, вы сейчас имеете в виду роженицу, да, с младенцем на руках, когда... Поняла вас.
Он заботится о самолюбовании, он занимается делами, поэтому Беглов молодец. Молодец, красава, он справляется.
Давайте красаву сейчас послушаем. Виталий, вот буквально чуть-чуть, 50 секунд красавы, и расслабимся все немножко.
Я, допустим, за то, кто нарушает режим самоизоляции, да? Они же получают больничный лист, должны сидеть дома. Но если ты нарушаешь, значит, зачем тебе нужно оплачивать? Значит, не надо его оплачивать. Или находишься в оплачиваемом отпуске, а сам где-то гуляешь. Но надо принимать меры и не оплачивать за это. Тогда это неоплачиваемый отпуск. Так нельзя. Что хочу, то и делаю. Так не будет. У нас есть все необходимые средства, чтобы отследить. У нас более 40 тысяч камер, по которым мы можем отследить, исполняет самоизоляцию или не исполняет. У нас участковые, которые следят за этим. Мы разослали все списки управляющим компаниям. Ну, более того, у каждого есть автомобиль, и мы можем определить, кто за рулем этого автомобиля. Есть соседи, по крайней мере, которые тоже сообщают нам, как ведет себя тот или иной наш житель города. Есть много способов. Обо всех я их не буду рассказывать, но они есть.
Мне все тут очень нравится. Получилось ли у господина Беглова что-нибудь из того, что он сказал? Я напомню, что эта история прозвучала месяц назад в программе Игоря Максименко на 78-м канале. Так вот, что-нибудь из всего того угрожающего и страшного, который нам градоначальник пообещал, вот эта вот слежка, наказание, вот это все получается? Виталий.
Смотрите, поведение людей в Петербурге, оно свидетельствует
это
о том,
Сергей
что, в общем, что Беглова не боится, не то, что не боится, а никто не воспринимает всерьез его команды, потому что люди ходят толпами по улицам.
Совершенно, да.
Город уже перестал. На самом деле нет никакого режима изоляции. И то, что вот эта власть транслирует, ее, ну, никто особо не слушает, потому что она этого не заслужила именно то, что делают люди, потому что, во-первых, они не верят ей, во-вторых, они ей не доверяют. И, в-третьих, она не сделала ничего для того, чтобы этих людей как-то от этого кризиса уберечь. Ну, вот такая
господин
реакция.
Малькевич, почему не боятся власти? Что такое? Собянина вроде боятся, нет?
Ну, слушайте, это вообще неправильный подход. У нас в России, если уж там говорить про какую региональную власть боятся, то, наверное, это можно и то бояться плюс уважают. То это в Чеченской республике. И просто очень сильно уважают в Татарстане. Я там часто бывал, так сказать, знаю, что там очень прислушиваются к руководителю республики. Ну, есть еще, наверное, несколько регионов, где хорошо отлажена коммуникация между первым лицом и населением, в принципе. Поэтому у вас ведь, в принципе, сам по себе вопрос такой провокационный. То есть, почему петербуржцы не боятся губернатора?
Ну, извините,
а это надо,
да.
Бояться трепетать.
Вы хотите,
там,
чтобы
да?
Как в Чечне было, да, скажете мне вы?
Нет, нет. Ну, кстати говоря, в Чечне там порядок, сказать, очень хорошо все отреставрировано, реконструировано, дороги отличные.
С коронавирусом не очень. Как, впрочем, вот. И в Татарстане.
Ну, кстати говоря, между прочим. И если уж на то пошло, например, прекрасный город Иннополис в Татарстане, он же полностью цифровой там. Люди через телеграм-чаты общаются по всем своим проблемам с руководством этого 5-тысячного, правда, города.
Так, слушайте, ну давайте действительно, если мы не будем... Вот, ну, я, правда, я перестаю провоцировать и делать вид из себя такого шута. Вообще, на самом деле, вы считаете, что сейчас мы идем, в принципе, в правильном направлении и, ну, как бы испытания коронавирусом проходим? Сейчас, так, без дураков, нет, серьезно. Но...
Вот я скажу, что я считаю, что, конечно, этот стресс-тест коронавирусный, он, в принципе, всему миру показал, что мир к этому был не готов. Потому что это Третья мировая война вот с этим самым коронавирусом. Угу. Те потери, которые несет весь мир, они сопоставимы с военными. И давайте вспомним, как мы Новый год встречали, весь мир встречал, никто представить себе не мог, что там через два месяца произойдет. Угу. Поэтому здесь посыпать голову пеплом-то, наверное, не стоит так, что ой, мы были не готовы. Никто был не готов. Но, конечно, есть ряд регионов, в которых руководители, и не только первые, а вот среднего звена, этот стресс-тест не прошли, в том числе именно в плане умения разговаривать с людьми, объяснять им то, что власть делает, или то, что власть собирается делать. И то, что часть регионов слепо копирует московский опыт, вот это вот «мы введем масочный режим, перчаточный, галошный, шапочный, угу. там еще какой-то».
Тоже верится это с трудом, все... да?
Нет, они вводят, но просто есть ряд регионов, где это не нужно делать. Там просто работают пиарщики, которых списали, значит, в утиль, люди, которые вешают плакаты к 9 мая с финскими, там, например, солдатами или там, значит, еще куча ошибок. И они говорят: слушай, губернатор или там мэр городка, а давай ты сейчас выйдешь в вечерний прайм-тайм на своем канале и там решительно, и этот решительно надевает маску, перчатки, трубочку, ласты, выходит и говорит: у нас тут сейчас мы закрываем весь город, а у него там 20 инфицированных на весь город, поэтому... неоправданные меры, потому что он думает, я сейчас как в Москве, как у больших...
Александр, ваша мысль понятна, она прекрасна, отлично. Как раз в нашем городе господин Беглов, насколько я понимаю, со следующей недели планирует ввести обязательные маски и перчатки. Мне кажется, это достаточно забавным. Я не представляю себе, как это возможно.
Смотрите, Беглов говорит так, хорошо.
Ой, слушайте, ужас в том, что, простите, пожалуйста, я вот так заслушалась, что у нас вообще-то сейчас реклама. Простите, пожалуйста, давайте прервемся буквально на пару-тройку минут, немножко новостей, немножко рекламы, и вернемся.
Картина недели.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
Картина недели.
17:33 в Петербурге. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». У нас здесь на связи все. Ура! То есть и депутат Госдумы Виталий Милонов у нас здесь, и Александр Малькевич, и Сергей Ковальченко, журналисты. И мы, собственно говоря, говорим сегодня о коронавирусе как о испытании для власть придержащих. О том, насколько они проходят, не проходят это испытание, и вообще, как должно быть в идеале. Я периодически пытаюсь радовать вас всякими цитатами, пока не очень получается радовать, ну, по-разному. Мы в предыдущей части остановились на вот этих прекрасных идеях. Да, сейчас, Александр, я вижу, это здорово, что вы тянете руку, это круто. Что будут у нас введены маски и перчатки. Вот прямо сейчас... Вот обязательные маски и перчатки. Подождите, слушайте, вот только что появилась информация, что 200 вендинговых аппаратов будет установлено в метро, которые будут нам с вами выдавать эти маски и перчатки. Я просто скажу, что вот сейчас в аптеке маска стоит 50 рублей. Но тут вроде по 30. То есть 20 рублей перчатки, 30 рублей маска. 50 рублей просто в день вы не доположите для того, чтобы не нарушать закон. По-моему, это...
Вот смотрите, я как раз начал говорить, что мы все устали от режима изоляции, который вынужден был, ну, мы вынуждены были принять не потому, что того хотел Беглов или Путин,
да, потому понятно,
что такая
Виталий.
Ситуация во всем мире. Угу. Сейчас есть альтернатива, смотрите. Либо мы, это опять же продиктовано ситуацией с пандемией. Остаешься дома, носишь трусы. Если ты хочешь выйти на улицу, я считаю, что нужно максимально разрешить людям выходить на улицу, бегать, ходить в парках, гулять с детьми, но при одном условии, при наличии маски.
Поняла. Виталий, у вас сегодня с трусами какой-то отдельная тема. Сейчас мы обещали вот Александру дать слово. Александр, просто вы очень тянули руку, и это важно прямо сейчас.
Спасибо. Вы знаете, вот я все время говорю о том, что иной раз что-то скажут, ляпнут там региональные чиновники, и ничего уже, так сказать, выдумывать не надо, ни фейки, ни шмейки, ничего такого.
Это правда.
У нас в новостях там звучало выступление как раз руководительница Роспотребнадзора. Я обязан просто прокомментировать новость, о которой сегодня уже выступал, высказывался, писал. Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу в Крыму. И глава отлично. Республики говорит, надо запретить кондиционеры в Крыму, больше их не будем включать, там на фильтрах скапливаются бактерии.
Да! Все. Супер!
Живем в Крыму, особенно на юге, да, без кондиционеров.
Да, там я тоже подумала, что это отличная мысль.
Через 3 часа выступает Роспотребнадзор и специально, прочитав на ленте эту чушь, говорят, ребята, COVID-19 не живет в системах вентиляции и кондиционерах. Угу. Вот и все. То есть это вот что нужно знать по поводу стресс-теста. Если бы у нас на местах не было бы такой инициативы, то, конечно, всем жилось бы попроще, полегче. Потому что прежде чем что-то сказать, хорошо бы, чтобы отдельные наши товарищи консультировались со специалистами.
Александр, вот то, что вы говорите, это очень правильно и понятно, но при всем при этом сегодня генеральный директор ВОЗ выступил с заявлением о том, что маски карантинные здоровым людям и людям, которые выходят на улицу, не нужны. Они нужны только врачам, которые обслуживают больных, и непосредственным людям, зараженным чем-то. Это сказал генеральный директор ВОЗ. Предлагаю всем погуглить, если мне не верят. Сегодня было это заявление. Верить ему или нет? Ну, понимаете, вот...
ВОЗ-то давайте сознаемся честно. Смотрите, ВОЗ в этой ситуации облажалась по полной. ВОЗ – это организация, которая показала, что умеет только принимать деньги от стран участниц, а реально она не предприняла никаких усилий по тому, чтобы не допустить распространения пандемии. Угу. Так что может сейчас тихо курить в стороне, и сейчас они дают абсолютно...
Дезинформацию, да, специально дезинформируют.
Нет, не специально, просто это толпа лузеров, которые не могут понять, что есть болезнь, а что нет болезни. Угу. Вот. Поэтому ВОЗ, к тому же, это организация абсолютно политически ангажированная. Мы все прекрасно знаем, что ВОЗ превратилась в рупор внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, так что слушать ВОЗ – это себя не уважает.
Ладно, ВОЗ и ныне там, хорошо. Я предлагаю послушать Макарова, спикера нашего законодательного собрания, если мы не слушаем ВОЗ. Нет, просто я обещала, извините, друзья, Сергей, господин Ковальченко, не расстраивайтесь, пожалуйста, просто, ну, я обещала дать несколько цитат наших власть-придержащих, не могу ничего с собой поделать, потому что, ну, нравится мне очень. Каждый пытается бороться с коронавирусом по-своему. Вот у спикера законодательного собрания, которому вчера, кстати, исполнилось 65 лет, критический возраст, но мы поздравляем в любом случае, несмотря ни на что. Так вот он считает, что вот так мы достаточно эффективно боремся с коронавирусом.
Каждый день в Мариинском дворце идут службы. Вы видели, что митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, в Арсенофии, наши коллеги-депутаты, вот он облетал на вертолете с иконой Казанской Божьей Матери. Я безусловно убежден, что это поможет, потому что наша Россия – это великая миродержавная сила, а Санкт-Петербург, город святого апостола Петра – это великий православный город планеты Земля.
Кто-нибудь готов поспорить, что это поможет?
Нет, слушайте, но...
Здесь же не говорилось о каких-то рецептах борьбы. Просто... Это, видимо, опять же вырвано из контекста. Видимо, это, ну, это не часть одной речи.
Нет, это абсолютно часть одной речи в законодательном собрании. Нет. Ну, как бы перед депутатами он выступал.
Нет, ну, смотрите, у господин нас... Ковальченко. Да, у нас люди, которые нами руководят, они показали, что вот они... Это их миропонимание, да, у Макарова миропонимание, это значит, что там Богородица нас спасет. Беглов одевает костюм Дарта Вейдера и ждет все время указания от Кремля. Да? Вот, он все время ждет, когда ему из Кремля что-нибудь скажут. Да, при этом в Смольном очень не хотят тратить деньги на врачей. И была вот эта абсолютно позорная история с тем, что они будут высчитывать, а насколько там погибшие и заболевшие врачи сами виноваты в том, что они заразились коронавирусом.
Сергей, вы же помните, дорогой Сергей, это фейковая информация.
Да нет, ну почему? Так себе фейковая информация. Все же делятся документы.
Фейковая информация. Значит, есть абсолютно позорная история. 2000 рублей пенсионерам, потому что этим пенсионерам нужно самим обращаться за этой выплатой в социальные службы, их никто не начисляет просто так, да, и с них берут налог. То есть сделано все максимально... Петербургская власть, она вообще очень странно себя ведет. То есть вот она показала свою абсолютную импотентность в этом плане, а Беглов, ну, конечно, с этим костюмом он просто опозорился не то, что на всю страну, а на весь мир.
Ну, привязались вы к костюму Беглову, ну да, что вы?
Нет, не привязались, понимаете, мы говорим о властях, да, вот у нас тема, как бы, это наша власть. Наша петербургская власть – это Александр Беглов, который, в общем, с людьми не разговаривает, да, вот он, ну, наверное, не умеет просто.
Беглов,
да, вот он,
там, Беглов бывает на людях чаще, чем все остальные губернаторы вместе взятые, реально.
Еще раз на людях. Он просто с ними нормально, по-человечески не умеет разговаривать. Да и не хочет, я думаю.
Но вы вот, видели, он... вы были? Давайте, Сергей, поедем как-нибудь в поездку. Европу,
это будет здорово. Ковальченко с Милоновым бывает в одной поездке.
Постоянно бывает во всех районах. И общается там, к нему любой подходит и задает вопрос.
Я вижу, как власть в Петербурге действует, да, и как люди, значит, абсолютно плюют на нее, да, как она плюет на них. Это на самом деле прискорбно, потому что люди подвергают себя, значит, риску заражения, а Смольный где-то там витает в своих вот этих вот облаках. Там вот, ну, вот зачем? Слушайте, взрослый человек, вот он так опозорился, выйдя в
этой... Сергей Ковальченко, это вот, ну, да, ваше мнение. Виталий Милонов с вами готов поспорить. Я думаю, что мы сейчас продолжим этот диалог. Нужно немножечко выдохнуть, тем более, что нам свежего Алексея Кортнева подвезли. Давайте послушаем песню «В тему», вернемся.
Картина недели. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Картина недели.
17:46 в Петербурге. Мы снова в студии радио «Комсомольская правда». И Виталий Милонов, Александр Малькевич и Сергей Ковальченко, депутат и двое журналистов, мы обсуждаем, обнулил ли коронавирус нашу политику. Случилось ли это? Мы с Виталием начинали, когда наши уважаемые коллеги-журналисты к нам еще не подключились. Мы говорили о том, что, похоже, голосование там, по Конституции ну, либо очень серьезно откладывается, либо не будет его вообще. Но вот идея, это не моя формулировка, обнулил ли коронавирус политику, но вот обнулил ли? Вот есть ощущение все-таки этой беспомощности? Давайте как-то вот немножко резюмировать всю эту ситуацию.
Может быть... Но это голосование да. Нужно уже. Там Госдума проголосовала, все эти поправки приняты.
То так есть, оно и не было нужно, в общем-то. Оно уже было чисто такое эмоциональное.
Оно нужно для того, чтобы Владимиру Путину поставить себе подпорку и сказать, вот смотрите, народ проголосовал.
Да не нужна ему эта подпорка, что... я вас умоляю.
А, вот именно ему и нужна эта подпорка, больше никому. Да, да, конечно, для того, чтобы говорить всем, это не я решил, это решил так народ.
Да,
вот
понятно.
Больше ни для чего это не надо. Поэтому это голосование, это просто трата времени, денег, как бы, Конституцию они уже поменяли.
Ну и вот и здорово, да, ничего не будет теперь. Мы верим, что ничего не будет, не будет никакого голосования?
Не знаю, я думаю, что они его все-таки устроят, потому что, ну, Путин хочет, как бы, ну, устроить
Путин
голосование.
Путин хочет, значит, нарисует. Александр Малькевич, вы как думаете?
Слушайте, ну, мне кажется, что нас просто отдельные товарищи уводят от обсуждения действительно насущных историй, проблем в какие-то очень такие сослагательные дали. То есть мы видим, что вот сейчас у нас стоит серьезная задача всем миром одолеть не только коронавирус, но и вирус информационный, который, значит, вокруг этого происходит, и он гораздо опаснее, на мой взгляд, потому что очень серьезные метастазы дает. И
Сергей, потом секунду, вас не слышно, извините. Того... Сейчас Александр договорит. Продолжайте, Александр.
И сделать выводы из того вот итогов стресс-теста, который не прошли. То есть по-хорошему было бы здорово, если бы там 5, 10, 15 каких-то, так сказать, довольно значимых руководителей в регионах бы ответили за тот бардак, который они допустили и в управлении, и в информировании людей. Вот. А потом будем дальше разбираться, значит, с планом восстановления экономики, выходить всем миром из того, значит, где мы оказались. При этом надо еще раз понять, что это не мы там, Россия, тут в каких-то обломках там и руинах. То весь есть мир...
Не глубже, значит, да, чем весь мир мы оказались? Ну вот там, да, где оказались. Подожди,
ну, смотрите, что творится там в Европе. Там народ бросается уже, так сказать, там, на свою власть с криком «Открывайте экономику!», потому что все разваливается. И это такой сложнейший вопрос-баланс, на который никто ответа не даст. Вот uh-huh. Как вот пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы и экономика уцелела хоть как-то там, да, и чтобы люди не пострадали в плане, так сказать, там, заболеваний. Uh-huh. Нет готового рецепта. У нас знающие вирусологи, политологи и менеджеры, они все в Фейсбуке сидят. Там люди знают, как нужно лечить, экономику спасать, страной руководить. И, конечно, еще они талантливые тренеры футбольных и хоккейных команд. Вот они там молодцы.
Да, согласна с вами, Александр, совершенно. Сергей, вы пытались прокомментировать тот момент, когда Александр говорил, это было бессмысленно совершенно. Мы слушаем вас.
Участвовал.
А вот и снова бессмысленно.
Еще одной дурак. Алло, алло.
Да. И повторите, пожалуйста.
Александр участвовал в одной дурацкой инициативе, значит, внесли в Думу, по-моему, какой-то документ там 2 недели назад по поводу того, что нужно еще зажать прессу, вот для того, чтобы она сидела и молчала.
Конечно.
Ну да, как бы, видимо. Да. Ну, видимо, Глупина Пригожина на это, значит, Люба. Вот. А что касается всяких там стресс-тестов в мире, я думаю, что ни Евросоюз, ни мир не рухнет, а вот у России... Давайте лучше про Россию. Да? В России проблемы будут, и я думаю, что нужно спросить с руководства страны, а не с этих статистов-губернаторов несчастных, которые на самом деле сейчас ничего не могут практически нигде. Это несчастные люди, которые вот поставлены, там, не знаю, они там со скалы прыгали, в мешках прыгали. Вот. И редкий политик нормальный сейчас в России хочет становиться губернатором, потому что ничего, кроме проблем от этой должности, он не получит себе.
Я приняла, и... да. Сергей, давайте вот сейчас локализуем всю эту ситуацию. Вы говорите о стране в целом, а я предлагаю нам всем, ну, вот так коротко сказать о том, а вообще чего бы хотелось. Я понимаю, Александр, я вас услышала по поводу того, что действительно рецептов нет. Это очевидно. Но все-таки, чего бы хотелось сейчас от наших властей? Вот чего ждется?
Смотрите, значит, ну, я коротко отвечу здесь. Да. Значит, я в чем парадоксально согласен с Сергеем, что на госслужбу очередь желающих не стоит, и нужно, безусловно, менять законы, которые бы облегчили работу чиновников нормальных, их там большинство порядочных, приличных людей, которых обложили со всех сторон нашими не очень там какими-то правильными актами, и поэтому никто туда не хочет идти, чтобы не сесть, потому что там проще получить выговор за неисполнение, чем присесть за то, что ты там что-то выполняешь, подписываешь. Mm-hmm. Это первое. Второе, значит, как рождаются фейки. То есть вот Сергей там порывался, видимо, сказать про какие-то инициативы, с которыми я выступал, но то ли сознательно, то ли по незнанию все свалил в кучу. Я не знаю, при чем здесь интересы супруга певицы Валерии, но отвечу, что та инициатива, с которой выступал я, заключалась в том, чтобы ввести ответственность за угрозу убийством в сети, потому что оказалось, что уголовный кодекс у нас не работает, и люди, которые открыто в сети пишут, как они будут убивать своего оппонента, остаются безнаказанными.
Но это сейчас, очевидно, господину Соловьеву такой прямой адресочек, я имею в виду сейчас телеведущего. Подождите, друзья мои, у нас же депутат Милонов брошенный совсем. Виталий.
Я слушаю, почему? Чтобы не говорили, что я забиваю.
Вы совершенно не забиваете, у нас осталась буквально минута. Ваше слово, товарищ Маузер, нашим властям напутствие. Ну, как, знаете, надо вот торжественно завершить нашу бессмысленную программу, на мой взгляд.
Нет, программа получилась хорошая, почему? Мне кажется, что власти, конечно, должны идти в ногу со временем. Да? Не надо бояться боятся делать смелые решения. И я предлагаю сейчас режим самоизоляции конвертировать в режим обязательного масконошения. Естественно, сейчас на фоне развития пандемии проверить, кто мешал нации бороться с пандемией.
Расстрелять?
Нет, ну, смотрите, сначала надо выявить, кто распространял фальшивые новости. Кто и по какому, и самое главное, по чьей просьбе, чья там волосатая когтистая лапка мягко гладила по волосатой спинке Борьку Бомжа и его друзей.
Так, у Виталия начались эротические фантазии с Борькой Бомжом. Поэтому здесь я должна прервать этот беспредел. Но, Виталий, в любом случае, мы очень вам признательны. Так же, как признательны остальным нашим очаровательным гостям Сергею Ковальченко и Александру Малькевичу. Я очень надеюсь, друзья, что вы еще примете не раз участие в наших программах. Спасибо большое.
Картина недели.